Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Батальный ренессанс о летних кинобоевиках». В последние годы на главную роль в летнем кинематографе вышли батальные картины на сюжеты из Второй мировой войны. В контексте мировых событий наиболее подходящей темой для Голливуда сейчас служит война, которую американцы называют «good war» — «хороший». Если наследием Первой мировой стало потерянное поколение, так и не понявшее, за что оно сражалось, если Вьетнамская война оставила за собой поколение, не сумевшее поверить в ее необходимость, то война с фашизмом была столь правым делом, что участием в ней нельзя не гордиться. Что и делают американские ветераны, особенно после 11 сентября. Новая война требует урока, который американская молодежь ищет не у отцов, а у дедов. Об этом с немалым удивлением говорят дожившие до наших дней ветераны. После налета террористов они обрели неожиданную аудиторию. Старики оказались носителями редкого сокровища, трагического, но и жизнеутверждающего опыта борьбы за безусловно нужную победу, опыта нравственной определенности, по которой несколько десятилетий тосковала американская душа, уязвленная вьетнамским синдромом. «Батальный ренессанс». Выпуск «Поверх барьеров» подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 13 июля 2002 года.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Батальный ренессанс».
Покорно следуя календарю, Голливуд делит год на две примерно равные части – кино летнее и кино зимнее. В последнем преобладают приуроченные к Рождеству сказки, в первом – приспособленные к каникулам боевики. В последние годы на главную роль в летнем кинематографе вышли батальные картины на сюжеты из Второй мировой войны. В контексте международных событий наиболее подходящей патриотической темой для Голливуда сейчас служит война, которую американцы называют «good war» – «хорошей». Если наследием Первой мировой войны стало потерянное поколение, так и не понявшее, за что оно сражалось. Если Вьетнамская война оставила после себя разочарованное поколение, не сумевшее поверить в ее необходимость, то война с фашизмом была столь правым делом, что участием в нем нельзя не гордиться. Что и делают американские ветераны, особенно после 11 сентября. Новая война требует урока, которого американская молодежь ищет не у отцов, а у дедов. Об этом с немалым удивлением говорят дожившие до наших дней ветераны. После налета террористов они обрели неожиданную аудиторию – детей MTV, генерацию X. Старики оказались обладателями редкого сокровища – трагического, но и жизнеутверждающего опыта борьбы за безусловно нужную победу, опыта нравственной определенности, по которой несколько десятилетий тосковала американская душа, уязвленная вьетнамским синдромом. Батальное кино торопится удовлетворить этот новый интерес к прошлым испытаниям, поспешно выпуская ленты о войне. Но справедливости ради следует сказать, что ренессансу батального жанра Голливуда обязан фильму, вышедшему задолго до 11 сентября. Я, конечно, имею в виду картину Спилберга «Спасение рядового Райана». Спилберг однажды признался, что больше всего он боится остаться непонятым. И действительно, среди картин этого самого популярного в истории кинорежиссера есть немало таких, которые не дошли до адресата. История о рядовом Райане, по-моему, относится, как бы это странно ни звучало, именно к такому разряду. Дело в том, что это фильм не о войне, а о смерти на войне. Разница велика. В той войне, которую показал Спилберг, нет места любви и жертве, правде и состраданию, рыцарскому героизму и стратегической игре, то есть всему тому, что оправдывает войну в глазах искусства. Первая и лучшая сцена фильма, знаменитая высадка американского десанта на Нормандском берегу, уже вошла в историю батального искусства. Не из-за размаха. «Войне и мире» Бондарчука его куда больше. И не из-за жестокости, которой трудно удивить любителя триллеров. Страшным бой делает дикое случайное сражение. Над Нормандским пляжем царит бессмысленная, бесчувственная, безнравственная теория вероятности, которая совершенно все равно, кого убивать. Наша беспомощность перед слепым процентом потерь лишает смысла происходящее. Уравнивая себя со стихийным бедствием, война теряет человеческое измерение. Стена пулеметного огня также безразлична к нашему внутреннему миру, как землетрясение. В этой нечеловеческой лотерее не остается времени для прошлого и будущего. Есть только настоящее, и его немного. Снимая батальный фильм в жанре бескомпромиссно-брутального натурализма, Спилберг рассказал о том, что такое настоящее сражение поколению, которое привыкло к игрушечной войне видеоигр. Ведь теперь даже настоящая война, попав на экраны телевизоров, кажется компьютерной симуляцией. Фильмы Спилберга спасают не столько рядового Райана, сколько реальность крови и смерти, погребенную под электронными вымыслами нашего времени. Конечно, патриотический финал с американским флагом должен напомнить выходящему из зала зрителю, за что умирали герои фильма. Однако история рядового Райана не военный и не антивоенный, а экзистенциалистский фильм, раскрывающий безнадежную нелепость войны. Убийство, как говорил Бродский, всего лишь тавтология. Другой наделавший шуму батальный фильм – гибрид, получившийся от скрещения рядового Райана с «Титаником». Переняв спилберговский пафос, «Перл-Харбор» ограничился специальными эффектами. Вместо того, чтобы рассказать о войне, фильм показал чрезвычайно эффектную феерию на батальные темы. Она-то и спасает картину. Каждый раз, когда появляются на экране самолеты, от него трудно оторваться. Именно детальное изображение устаревшей технологии сближает «Перл-Харбор» с «Титаником», из которого пришел оригинальный любовный треугольник. Он, она и машина. Причем только последняя заслуживает большой буквы. Возродив на экране технику наших отцов и дедов, Голливуд из-под тишка реабилитирует прогресс. «Титаник» сделал из него символ. «Перл-Харбор» — парадокс. Как бы убийственна ни была вся подробно изображенная тут механика смерти, от нее веет тем жульверновским обаянием, которого напрочь лишена наша умонепостигаемая технология. Современную умную бомбу не то что понять, увидеть нельзя. Это оружие не солдат, а роботов. Одно слово – «Звездные войны». Другое дело – самолет полувековой давности. Сохранив антропоморфные черты, он соразмерен человеку – футляр с крыльями. Доступная разуму и покорная воле игрушка, самолет вызывает зависть к тем, кому он доступен. Неудивительно, что единственное подлинное чувство, которое испытывают герои фильма, это любовь к авиации. Ее тут разделяют, кажется, все, включая жертв бомбежки. Во всяком случае, лучший эпизод картины тот, где стая изящных японских самолетов на бреющем полете пролетает над американскими мальчишками, играющими в бейсбол. Наслаждаясь этой ослепительно снятой сценой, мы забываем, куда и зачем они летят. И в этом редкий знак подлинности, достоверная примета военной эпохи, увидевшей в самолете свой миф, а в летчике своего кумира.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Батальный ренессанс».
На роль главной батальной ленты этого лета претендует фильм «Говорящие с ветром», снятый китайским режиссером Джоном Ву. Еще задолго до того, как он перебрался в Голливуд, знаменитый мастер гонконгского кино прославился своими оригинальными боевиками, жанр, который, по мнению многих, он радикально преобразил. Однако в своей новой, большой и дорогостоящей картине Джон Ву, на что сетуют все критики, послушно следовал за другими, не рискуя экспериментировать. Его фильм добросовестно до безостенчивости цитирует достижения своих предшественников. С одной стороны, картина открывается, как у Спилберга, фронтальной сценой боя, куда безжалостно втаскивают еще неподготовленного сюжетом зрителя. С другой стороны, апофеоз победы и мести взят из «Перл-Харбора». Самолеты, на этот раз американские, на бреющем полете бомбят врага. Все остальное – обычная смесь одинаково гремучей пиротехники и мелодраматической риторики, которую даже нервная, но однообразная игра Николаса Кейджа не делает менее банальной. Единственный оригинальный поворот сюжета – лингвистический. В основе фильма лежит крайне примечательный эпизод военной истории.
В начале войны американцы решили применить язык племени Наваха для шифровки сообщений. В феврале 1942 года 4 живших в Лос-Анджелесе индейца на практике доказали действенность этой идеи. Уже к маю были набраны 29 шифровальщика, которые назвали себя «wind talkers» – «говорящие с ветром». На заведомо непонятном врагу языке они могли за несколько минут передать сообщение, кодировка которого обычными средствами занимала больше часа. В боевых условиях это преимущество играло огромную роль, что быстро оценила армия. В сентябре 1942-го индейцы уже активно участвовали в тяжелых боях с японцами на островах Океании. К концу войны на Тихоокеанском театре служило 420 индейцев-шифровальщиков, говорящих с ветром. За всю войну ни одно сообщение не было расшифровано противником.
Впервые эта чисто американская идея использовать индейские языки для пересылки шифрованных сообщений была опробована еще в Первую мировую войну, когда 8 членов племени Чочтау служили на Европейском фронте. Но только во Вторую мировую войну опыт с Наваха стал широкомасштабным. Он необычайно труден для изучения. В нем есть звуки, которых просто не существует в европейских языках. Очень необычная грамматическая структура, позволяющая обозначать сложнейшие временные конструкции, непривычные нам. Крайне своеобразен и словарь. Почти лишенный привычных обобщающих понятий, язык Наваха пользуется словами с предельно конкретным и очень сложным значением. Скажем, тут есть специальное слово «наил-дил», за произношение я не отвечаю, означающее того, кто привык есть много различных плодов, не съедая больше одного за раз. Антрополог, живущий много лет в племени, сказал, что каждое слово «наваха» напоминает ему маленькое имажистское стихотворение. Естественно, у индейцев не было слов для военных, политических и географических терминов. Поэтому они создали небольшой, в нем было всего 8 страниц, словарь. Америка в нем называлась «наша мать», Мексика – «наша южная мать», Китай – «косичка», Франция – «борода», Германия – железные шапки, бомбардировщик – ястреб, разведывательный самолет – сова, танк – черепаха. Как ни странно, всех этих любопытных фактов в фильме нет. Он бегло скользит вдоль уникальной лингвистической темы, останавливаясь лишь на тех местах, которые нужны сюжету. Поэтому мы решили расширить разговор о филологическом аспекте всей этой истории, пригласив в передачу представителя племени Наваха. Наш гость – пресс-атташе главного вождя или президента, как он теперь чаще называется, племени Наваха. Беседу с ним ведет Владимир Морозов.
Мистер Льюис, извините, но как ваше полное имя, Рэй Болдвин Льюис, звучит на Наваха? Вам понравился фильм «Wind Talkers»? По пятибалльной шкале я дал бы ему двойку. Но мне 53 года, я не воевал. А некоторые старики из нашего племени после фильма плакали. Для них это достоверное воспроизведение событий, которые они пережили 60 лет назад. Например, Бен Кэтчем воевал на Окинаве, его тяжело ранило в окопах вместе с его телохранителем. Были и курьезы. Сэм Холлидей вспоминал, что как-то на Окинаве он решил помыться в той же снарядной воронке, что и другие солдаты. Но казалось, что там купались и несколько ребят из военной разведки. Они его тут же арестовали, потому что приняли за японского диверсанта. Друзья из его взвода пытались заступиться, но им тоже ствол к спине и в кутузку. По моему мнению, в фильме слишком мало про кодировщиков Наваха. Они играли гораздо более важную роль. Во время боевых действий на Тихом океане значительная часть шифровок по телефону и радио шла через них. Вы ведь знаете, какие огромные потери были, например, во время боев на острове Иво-Джима. Военные эксперты говорят, что без наших шифровальщиков это обошлось бы еще дороже. Во время штурма острова Иво-Джима первые 2 дня 6 шифровальщиков из племени Наваха работали круглые сутки. Без единой ошибки они передали более 800 сообщений. Так что для меня «Wind Talkers» всего лишь неплохой фильм в жанре экшен. Почему американская разведка выбрала в шифровальщики именно индейцев вашего племени Наваха? В начале войны американцы использовали разные способы кодирования секретной информации. Например, бейсбольные термины. Но японцы хорошо знали и американский образ жизни, и спортивный сленг. Они быстро раскрыли код. Идею использовать язык Наваха первым высказал ветеран Первой мировой Филипп Джонсон. Его отец когда-то работал в племени миссионером. Джонсон вырос и жил в резервации, хорошо говорил на нашем языке. С помощью своих приятелей-ветеранов Джонсон добился приема генерал-майора Клайтона Вогеля. Тот выслушал старика и свел его с ребятами из разведки. Во время боевых учений провели испытание языка в качестве кода. Военные лингвисты провели исследование и доложили, что язык наваха могут понимать не более 30 американцев, не принадлежащих к нашему племени. В начале Второй мировой наваха жили довольно изолированно. Язык очень сложен для иностранцев, и у нас не было письменности. В чем трудность вашего языка? Какова его грамматика? В нем есть временные формы? У нас есть настоящее, прошедшее и будущее время, но подлежащие и сказуемые как бы поменялись местами. Например, предложение «я иду в город» на языке наваха звучит «в город я иду». Но не это важно. У нас много носовых звуков, которых нет в других языках. Есть очень сложные горловые звуки. Вот послушайте. Во время боевых действий два солдата наваха попали в плен. Японцы заставили их переводить секретные сообщения американцев. Но парни понимали только отдельные слова, которые не имели смысла. Например, получалось, что в шифровке речь идет про яичницу с беконом. Дело в том, что в секретных сообщениях одно или несколько слов на языке наваха означали одну букву английского алфавита. То есть внутри языка был создан код. Пленные не понимали его, они не знали кода. Мистер Льюис, а сколько людей говорят сейчас на языке наваха? 70-75% нашего населения. Наваха – самое большое индейское племя Америки, в нем около 300 тысяч человек. Наваха живут в штатах Аризона, Нью-Мексико, Юта. У нас есть своя радиостанция. После войны была создана письменность. В ней используется английский алфавит. Есть словари нашего языка, переводы на наваха. В столице племени, городе Window Rock, издается газета «Наваха Таймс». Язык наваха постоянно пополняется новыми словами. Это естественный процесс, ведь и в английском когда-то не было слов «радио», «телевизор», «самолет», «компьютер». Но, по правде говоря, мои дети слабовато говорят на наваха, хотя понимают хорошо. Внуки еще маленькие, старшему всего 5 лет, но вся надежда на них. Наши учителя и профессура колледжа наваха делают все, чтобы оживить интерес к языку. Надеюсь, язык будет жить.
«Говорящие с ветром» рассказывает о судьбе молодого индейца-шифровальщика. Его играет актер Адам Бич. Он происходит из племени канадских индейцев, поэтому ему для роли пришлось выучить язык наваха, с чем он, по признанию настоящих наваха, блестяще справился. Второй герой – морской пехотинец, переживший на фронте душевную травму. Его-то играет знаменитый Николас Кейдж. Он возвращается в строй с новым заданием – он представлен телохранителем к симпатичному индейцу. Между ними вот-вот завяжется дружба, но ей мешает жуткий и исторически недостоверный приказ. Если шифровальщику грозит плен, его защитник должен убить индейца, чтобы язык наваха остался неизвестен врагу. В финале картины Джон Ву разделил хэппи-энд пополам. Десантник погибает, но ему не пришлось выполнять своего жестокого приказа. Индеец возвращается домой, чтобы рассказать сыну о подвиге, принесшем славу его племени. В фильме неспешно разворачивается своим чередом, перемежая кровавые сцены сентиментальными, мы почти забываем, о чем, собственно, взялась рассказывать нам эта картина. Только в редких, но коронных эпизодах действие все-таки возвращается к главному, к языку. Во время безнадежной атаки, когда счет идет на секунды, обреченный взвод обращается за подмогой. Шифровальщик по радио называет координаты вражеского укрепления. И тут же, на наших глазах, непривычные гортанные звуки материализуются в виде снарядов и самолетов. Как в заклинаниях, язык становится смертоубийственным оружием. Одетый в обычную американскую форму шифровальщик с рации тут кажется шаманом. Индейская речь вызывает духа войны, и они приходят, чтобы уничтожить врага. Эти символические сцены ненадолго отрывают фильм от исторического контекста и переносят нас в магический мир древней веры. Война ведь вечное ремесло, и как бы цивилизованно не выглядели все эти пушки и самолеты, в основе ее все та же архаическая игра со смертью.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Батальный ренессанс».
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Возвращение Орфея». Композитор Александр Журбин приехал в Нью-Йорк в начале 90-х и сразу стал выступать на волнах нашего радио с передачами об американском музыкальном театре. До этого, живя в Москве, он в течение многих лет только слушал западную музыку, читал о ней статьи, рассматривал специальные журналы. Совпала ли Америка реальная с той, которая жила в нашем сознании все эти года? «Совпало частично», — говорит Журбин. «Парадный вид, бродвейские театры совпали, нарядная жизнь совпала. А вот когда стал заглядывать с черного хода, стал рассматривать эту жизнь с изнанки в театральном мире, в киномире, в музыкальном, то оказалось, что очень многое не так уж нарядно. Прежде всего, я с удивлением обнаружил, что в Америке есть два театра, которые сильно отличаются друг от друга. Это коммерческий и некоммерческий театр. Коммерческий театр — это бродвейские мюзиклы. Здесь одно и то же произведение, одна и та же труппа играет на протяжении многих лет. Здесь нет индивидуальных звезд. Звездой является сам мюзикл. Другое дело — театр некоммерческий. Его оценку также дает композитор Журбин. «Возвращение Орфея». Эфир 13 июля 2002 года. Орфея. сегодняшнего гостя многие слушатели хорошо помнят. Автор первой советской рок-оперы и музыки к кинофильмам, композитор и исполнитель Александр Журбин, много лет выступавший на нашем радио. Александр, расскажите, пожалуйста, когда вы начали сотрудничать с «Радио Свобода»?
Это началось в начале 90-х. Вообще, мое первое интервью «Радио Свобода» я дал, находясь в Нью-Йорке, в 86-м году, когда я приехал туда еще в качестве советского гражданина и в какой-то там группе, или уж я не помню что. И меня как раз интервьюировал Петр Валь, как сейчас помню, который был тогда работником Нью-Йоркского бюро «Свобода». А потом, когда в начале 90-х я приехал вот в Нью-Йорк уже на более-менее постоянное место жительства, то я стал сотрудничать с «Радио Свобода», и на протяжении, я думаю, 7-8 лет я постоянно делал передачи, посвященные американской культуре, американскому интертейменту и в основном американскому музыкальному театру.
А что это значит делать передачи в начале 90-х годов сразу по приезде о том мире, который вы до этого знали только понаслышке?
Ну, с одной стороны, да, а с другой стороны, все-таки не совсем так, потому что я американскими мюзиклами, вообще американской музыкой, джазом, поп-культуры, рок-культуры, я, можно сказать, занимался всю жизнь. Другое дело, что я этого не видел воочию. Впервые это увидел я только в конце 80-х. Но по пластинкам, по журналам, по статьям, по всему на свете я это изучал довольно рано и знал довольно хорошо. Поэтому, когда я приехал и окунулся в это, то я сразу понял, вот это мой материал, это то, о чем я могу рассказывать.
А вот интересно, Америка реальная совпала с Америкой вашей мечты и вашего знания в 60-е годы?
Ну, я бы сказал, совпало частично. Это, так сказать, так вот как, в общем, такой парадный вид, он очень соответствовал тому, что мне казалось, и вот эти бродвейские театры, все эти там неоновые рекламы, Таймс-сквер, и вообще вся, так сказать, американская жизнь такая вот нарядная и вход с парадной, это, в общем, соответствовало. Когда я стал, так сказать, заглядывать с черного входа и стал рассматривать как бы эту жизнь с изнанки, когда меня туда допустили и в театральном, и в киномире, и в музыкальном мире, то оказалось, что очень многое не так уж нарядно.
Вы могли бы рассказать о каких-то таких профессиональных открытиях, там, позитивных или негативных, не в этом суть, о том, каким все-таки оказался музыкальный мир, вот мюзикла есть, поскольку он вам, по-видимому, ближе?
Прежде всего, я с удивлением обнаружил, что есть как бы два театра в Америке, которые довольно сильно друг от друга отличаются. И если грубо их определить, то это коммерческий и некоммерческий театр. Коммерческий театр – это бродвейский мюзикл. И чем дальше, тем больше я убеждался, что, ну, это, конечно, великолепное совершенно мастерство всех, начиная от авторов, режиссеров, актеров, художников, дизайнеров, я не знаю, свет, звук, все это на величайшем уровне, которого, в общем-то, нет нигде больше в мире. Вот такого уровня всего этого оформления. И ничего удивительного, потому что это стоит очень много денег. В это вкладываются огромные деньги. Ну, уже в то время постановка мюзикла, скажем, стоила 8, 10 или даже 12 миллионов долларов, что очень дорого. На сегодняшний день эти цифры почти что удвоили за последние годы. Вот. И поэтому, конечно, это все работа потрясающая. Но это именно коммерческий театр. В чем его суть? Суть в том, что ну, это все знают, естественно, я повторюсь, что один и тот же театр, одна и та же труппа играет одно и то же произведение на протяжении, ну, буквально многих лет. Каждый день одно и то же. Они делают это с удивительным мастерством. Ты никогда не скажешь, что это им надоело. Никогда ты не можешь увидеть на их лицах, так сказать, печать, там, какое-нибудь недовольство. Нет, они работают, они зарабатывают довольно приличные деньги. Хотя, кстати говоря, не такие уж большие деньги, как я думал. Я думал, что они все там миллионеры. Ничего подобного. Они, я имею в виду, актеры. Они поддерживают весьма скромное существование, но живут нормально. Это все вот вместе называется коммерческий театр. В этом театре абсолютно как бы утрачено то, что я бы сказал, ну, очень условно можно назвать словом индивидуальность, да? Так сказать, это полностью нивелировано. Ты абсолютно, вообще говоря, не знаешь, кто сегодня играет, скажем, в мюзикле «Cats», да? «Кошки». Ты не знаешь, это не имеет значения. Кто сегодня играет «Призрак оперы», «Phantom of the Opera»? Играет ли сегодня артист Ричардсон или играет артист Филлипсон? Это не важно. Во-первых, он под маской. Звучит примерно всегда одно и то же. И вообще они все настолько скрыты вот этой вот дизайном безумным, всеми этими эффектами, что, в общем-то, актер по потерял всякий смысл. Если мы в России приходим смотреть и говорить, знаете, сегодня играет Юрский, а завтра играет, скажем, там, Ефремов или там, не знаю, Мягков, или там играет какой-то Янковский, да, мы идем смотреть именно на этого актера. В Америке им глубоко наплевать, кто вообще говоря играет. И вот в это и есть коммерциализация театра.
Но это относится именно к театру, именно к мюзиклу, где самое главное – шоу, а не индивидуальность.
Совершенно верно. Это вот такой жанр, где, когда говорят, а кто звезда в этом мюзикле, да? И говорят, что тут нет, звездой является мюзикл «Мисс Сайгон». Вот он и является звездой. Звездой является «Ле Мизерабльс». Это и есть звезда. Все остальное неважно. Люди идут на название, они знают, что им будет подарено шикарное, действительно шикарное, блистательное зрелище со многими эффектами и так далее. Кто играет, неважно. Человек уходит на задний план. Человек, так сказать, играет роль статиста, винтика, именно то, о чем когда-то говорил знаменитый Форд, так сказать. Вот это конвейер, где производится... некоторые изделия, в данном случае это изделие театральный спектакль. Хотя могу рассказать историю, когда вдруг оказалось, что все-таки это не совсем так. Значит, мюзикл Эндрю Ллойда Вебера «Сансет Бульвар», поставленный в начале 90-х, по-моему, где-то в 94-м, примерно в 94-95-м году. Главную роль там играла Глен Клоуз. И на афише обычно не пишется. Пишется «Сансет Бульвар» и все. Тут было написано «Глен Клоуз in Сансет Бульвар». То есть, как бы вот ее имя играло крайне важную роль. И действительно народ валил, и действительно она замечательно играла и пела, что для всех был большой сюрприз. Такая великая артистка, в общем, ее все обожают. Но она оказалась еще и замечательно поет. Впервые пела, хотя она уже, в общем, не молодого возраста, как известно. Вот. И потом, значит, наступил момент, когда ее контракт как бы истек, и она сказала, что она уходит. И ее стали просить там продлить контракт. Она сказала, нет, я уйду. Тогда Эндрю Ллойд Вебер, так сказать, уязвленный, сказал, ну, мол, и уходи, народ все равно будет валить. Так сказать, идут не на тебя, а идут на Сансет Бульвар. Она сказала, вот посмотрим, я уйду, и вы будете вынуждены закрыть мюзикл. Она ушла, они, конечно, взяли другую артистку, кстати, очень хорошую артистку, такую, мне зовут Джейн Пейдж, если не ошибаюсь, из Лондона. Примерно 3-4 недели она простояла, и мюзикл был закрыт. Все-таки то, что называется «Power of Star», да, такая вот сила звезды, взяла свое, и, в общем-то, им пришлось закрыть мюзикл.
«Свобода поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наш гость – композитор Александр Журбин. Александр, вы приехали в Америку известным человеком российского, советского музыкального мира. Расскажите, каково пробиться в Америке даже человеку с именем, правда, вот другой страны?
Ну, на самом деле это очень трудно, чтобы не сказать невозможно. Я, вот прожив в Америке почти 12 лет, пришел к выводу, что это даже как бы теоретически невозможно. Это вот человеку моей профессии, в данном случае я имею в виду, моя профессия, я ведь не просто композитор, как, ну, композиторы тоже бывают разные. Да? Я композитор, который очень тесно связан с литературой, с кино, с театром, то есть с какими-то смежными искусствами. Я, конечно, пишу музыку и просто так, у меня есть там и симфонии, и концерты, и квартеты, и так далее. Тем не менее, мое как бы основное направление все-таки вот именно, так сказать, театр, кино, вокальные вещи, какие-то написанные на слова. Так вот, композитору моего направления практически пробиться в Америке невозможно в зрелом возрасте, скажем так. Единственный пример, на который я всегда уповал и как бы ориентировался, который был моим, так сказать, путеводной звездой, у которого это получилось, это Курт Вайль. Курт Вайль приехал в Америку в относительно немолодом возрасте, ему было 35. Он приехал в Америку в 35-м году, он родился в 900-м, и приехал в Америку в 35-м, будучи изгнанным из фашистской Германии, что вполне понятно. Значит, он приехал в Америку в 35-м году и уже в 38-м, там, в 39-м году стал известным американским композитором, который писал мюзиклы на английском языке и ставил их на американской сцене. Уже где-то к 45-му году он написал несколько мюзиклов, которые имели большой настоящий успех на бродвейской сцене. К сожалению, Курт Вайль умер в 50-м году, ему было всего 50 лет, и как бы его успех, естественно, не длился очень долго. И Вот это единственный пример такого зрелого композитора, проникшего в американский большой шоу-бизнес. Все остальные, включая очень известных людей, того же Мишеля Леграна, француза, Жильбера Бико, какие-то немцы, какие-то итальянцы, приезжали в Америку и, как правило, уезжали обратно на родину заниматься тем, чем они привыкли. В Америке пробиться невозможно. То же самое касается, я считаю, писателей, актеров, певцов, которые поют, так сказать, более-менее развлекательную музыку и так далее. Единственное, кому можно пробиться в Америке, это людям, занимающимся так называемым классическим искусством, играющим классическую музыку. Пианисты, скрипачи, балетные люди, танцующие классический балет. Да, таких случаев много, и мы знаем. Людям других профессий, творческих, скажем так, лучше сидеть дома.
То есть вы хотите сказать, что, собственно, самого главного таланта недостаточно для того, чтобы сделать там карьеру?
Получается так. Талант сам по себе, конечно, вещь очень важная, и он как бы пробивается обычно. Но в Америке ситуация такова, что шоу-бизнес – это, ну, что там говорить, это бизнес, в котором, естественно, крутятся огромные деньги. И раз большие деньги крутятся, то и огромное число людей хотят занять это место. И условно можно себе представить, что стоит очередь. Вот стоит очередь из коллег, так сказать. Стоит очередь художников, очередь композиторов, очередь актеров, писателей, так сказать. Стоит действительно реальная очередь, в которой может быть десятки тысяч человек. И можно, конечно, занять очередь и встать в очередь. Все эти люди талантливы, так сказать, отбросим заведомо бездарных, отбросим, так сказать, там, малограмотных и неталантливых и так далее. Их нету. Оставим только талантливых. Их десятки тысяч человек. Они стоят в этой очереди и ждут. Иногда никогда не дождутся. Иностранец, приехав туда, занимает место в самом конце этой очереди. И у него шансов дождаться практически нет.
Значит, что же, чудо? Что играет самую главную роль? Какие-то сочетания непривычных таких вот сторон натуры? Или что, личные симпатии бизнесменов, которые вкладывают в это деньги?
Безусловно. Безусловно, чудо иногда случается. Хотя вот еще раз говорю, вот мы с вами вот говорим и пытаемся вспомнить, с кем же произошло чудо. И, в общем, оно не произошло ни с кем. Ни с кем из русских актеров, ни с кем из русских композиторов, ни с кем и даже из русских писателей. Ну, тут, конечно, есть какие-то исключения, и даже не будем их называть, они очевидны. Но, тем не менее, никто не прошел в настоящий американский большой именно шоу-бизнес, потому что туда попасть действительно очень трудно. И исключение, ну, каждый человек надеется, что он там будет играть на какой-нибудь вечеринке, ну, скажем, я, да, вот я на какой-нибудь вечеринке сяду к фортепиано, сыграю, и вдруг подойдет какой-то седовласый.
Мудрый. И все понимающий.
Именно так, да, с трубкой человек и скажет...
старик.
Да, именно так, да, скорее всего...
В пятницу. В пять.
Да, в пять. Вот тебе...
Вот моя карточка.
Да, да, вот моя карточка, позвони. И у меня даже были вот подобные случаи, так сказать, но, к сожалению, этот седовласый или лысый или какой-нибудь еще человек оказывался, как правило, очень мелким таким менеджером, который сам пытался на мне чего-нибудь заработать, и ничего из этого не выходило. Вот, по большому счету, я не встретил того самого заветного продюсера, и ничего особенного не произошло. Поэтому я честно признаюсь, я уже говорил это в разных медиа, так сказать, по телевидению и по радио, и сейчас очень рад честно сказать слушателям «Радио Свобода», что пробиться в большой бродвейско-голливудский шоу-бизнес мне не удалось, и никому не удалось. Если вам кто-то говорит, что ему удалось, не верьте, он, скорее всего, вас обманывает.
Снега сели и подтаивают льдинки, и я теряю свой заманчивый покой, как машинистка бьет по клавишам машинки, капель по шесть и бьет божественной рукой. Калейдоскопом перед нами кружат лица, через минуту ты исчезнешь за углом. Ты как чужая окольцованная птица, чуть прикоснувшись обожгла своим крылом. Последний шанс у нас с тобой, у нас с тобой на этот раз. Последний шанс у нас с тобой, у нас с тобой на этот раз. Последний шанс.
Александр, вы производите впечатление человека, не упавшего духом и веселого. Наверное, это и природная черта, но все-таки ведь вы в Нью-Йорке работаете, и, насколько я знаю, работаете очень много, у вас постоянные выступления. Расскажите о том, что, собственно говоря, положительное вам удалось сделать за эти годы.
Ну, я действительно, в отличие от многих моих коллег, которые, пытаясь, так сказать, сделать что-то вот именно в своей прямой области, и не преуспевали, успев в этом деле, упали духом и, в общем, ничего не делали вообще. Я нашел в себе силы заняться вещами, я бы сказал так, смежными. То есть, помимо сочинения музыки, которая по-прежнему является моей главной работой. И я сочинил в Америке довольно много музыки, и сейчас она как бы выплывает на поверхность. И в России, и в Америке какие-то мои сочинения начинают звучать. Но, кроме того, я занялся, продюсерской деятельностью. Да? В 92-м году я придумал русско-американский музыкальный театр, который существовал 7 или 8 лет, все-таки 8 лет. Мы поставили 10 спектаклей. В этих спектаклях участвовали такие замечательные актеры, как Елена Соловей, Борис Сичкин, Борис Казинец, Михаил Калиновский, их много, 15-20 человек, актеров, которые в России носили гордые звания народный артист, заслуженный артист, и лауреат и так далее. Они приехали в Нью-Йорк, и, в общем, делать им было особенно нечего, и я их организовал, я их собрал, и мы делали театр. И я очень горжусь, что этот театр просуществовал и играл по всей Америке, играли в Канаде, играли в разных, городах и клубах, и театрах, и так далее. И, в общем, это был такой существенный момент моей биографии. Потом, в 99-м году, когда идея театра, в общем, как-то себя стала изживать, и я понял, что, у меня больше нет сил тянуть этот гигантский воз, я придумал другой проект, тоже продюсерский такой проект, который называется «Нью-Йоркский фестиваль российских фильмов». И этот проект, тьфу-тьфу-тьфу, он до сих пор существует. Он в этом году, в 2002 году, он будет проводиться в четвертый раз. Этот фестиваль стал действительно крупным культурным событием, о котором, кстати говоря, не раз сообщал и «Радио Свобода», за что я очень благодарен «Радио Свобода». Этот фестиваль стал действительно такой панорамой русского кино. Мы за неделю показываем фактически все лучшие русские фильмы, снятые в прошлом году. А их не так много, в общем-то. Их обычно не больше 15, максимум 20. И мы их все показываем за неделю. И жители Нью-Йорка, и окрестных городов, Филадельфии, Бостона, Вашингтона, могут за неделю посмотреть все лучшие фильмы России. В каком-то смысле это такую возможность имеют только жители Нью-Йорка. Такую возможность не имеют даже жители Москвы, потому что они вынуждены бегать где-то искать эти фильмы. Мы концентрированно в одну неделю в одном кинотеатре показываем 15-20 русских фильмов. Я очень этим горжусь, и это замечено не только нашими соотечественниками, русскоязычной эмиграцией, но это замечено и американцами, в частности, среди наших таких поддерживателей, замечательная женщина, как Сьюзан Зонтак, она просто несколько раз публично высказывала, что Нью-Йоркский фестиваль российских фильмов, что мы привозим фильмы Сокурова, Германа, и что Александр Журбин, то есть я, молодец, что он, делает такую... Для меня это страшно лестно, и я очень этим горжусь. И много еще других американцев, которые к нам приходят, и критики, и Village Voice об этом писал, и даже Нью-Йорк Таймс, упоминала лестно, что это очень ценно, как вы знаете, в Америке. Так что я, в общем, очень горжусь, что я придумал такой проект. И много еще всяких идей, которые я лелею в Америке, но все-таки я очень надеюсь, что теперь я хочу сочинять музыку. И прежде всего сочинять музыку.
Уходит жизнь, уж так заведено. Уходит с каждым днем неудержимо. И прошлое ко мне непримиримо, и то, что есть, и то, что суждено.
И позади... Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Наш гость – композитор Александр Журбин.
И ждать невыносимо. Страхом Божьим объяснимо, что думаете, не пресек давно.
Александр, вы только что вернулись из Москвы, где у вас была большая музыкальная программа. Скажите, что это было?
Это был действительно фестиваль моего творчества. Он так и назывался, театрально-музыкальный фестиваль творчества композитора Александра Журбина. И он еще имел такое пышное название «Возвращение Орфея». Ну, это название придумал не я, а придумали там мои, как бы, редакторы, скажем так. А я с этим согласился, хотя многие считали, что это слишком пышно, что это за... Что ты Орфеем, что ли, считаешь? А на это я им возражал, что, господа, если вообще говоря, вы хоть немножко в курсе дела, мифологии там, или хотя бы моей оперы «Орфея в Ридике», то вы, наверное, знаете, что «Возвращение Орфея» — это совсем не такая хорошая и приятная вещь. Даже наоборот, это очень опасная вещь. Когда Орфей оглядывается, как известно, он теряет все. И оглядываться, вообще говоря, нельзя. Но я пытаюсь объяснить вам, что в данном случае возвращение Орфея — это шаг вперед. Вот я возвращаюсь как бы вперед. Ну, тут такая целая философия. Вот. Но, тем не менее, действительно, фестиваль прошел очень успешно. 9 вечеров подряд в Москве в разных залах игралась моя музыка, так сказать, театральные спектакли, были концерты, была презентация новой книги, которая называется «Александр Журбин. Композитор». А это мой адрес в интернете, как, наверное, вы догадываетесь. А потом, значит, был несколько вечеров в Театре эстрады, и приехала опера «Орфея в Ридике», вернулась как бы в Москву. И, наконец, был такой гала-концерт, где участвовало много звезд, много известных и писателей, и режиссеров, и актеров. В общем, был такой, я бы сказал, очень знаменательный для меня вечер. И я страшно рад, что в каком-то смысле я вернулся в Москву.
А если каждому из нас мерцающий надежды час сказать, иди к дому, иди, любимый мой, ты знай, по личному пути шагай, и обо мне не думай. Со своей святой смей, ты не со мной повечен.
«Возвращение Орфея». Гостем нашей пражской студии был композитор Александр Журбин. Режиссер Марина Смирнова. Передачу вел Иван Толстой. Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос довольно политические извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы он должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя. Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».